цикл бесед под названием «Душа обязана трудиться». Валентин Владимирович Карелин сегодня осветит нам ряд вопросов. Значит, и вопросы эти будут таковы. Что такое разум? Как он функционирует? Мысль? Где она рождается? Как функционирует механизм мышления? Ну, и такая часть. Кто такой дурак?
Да, это очень интересные вопросы. Ну и мы в прошлых передачах затрагивали вот такую проблему. Если семя знает время и форму, как ему вырасти и как ему оплодоносить, то тогда встает вопрос, сколько же знает человек. То есть получается, как бы семя обладает разумом, оно там где-то у него заложено.
И технологии.
И технологии, вот этот знаменитый закон, время и формы, это Экклесиаст сказал, все имеет и знает время и форму. И, естественно, вот если, так сказать, божественная сущность творила мир, творила и создавала, то она, естественно, она создала все по единому принципу.
То есть закон – это форма достижения цели.
Да, можно так сказать. И вот тогда мы сейчас, если взглянем на человечка, то оказывается, что он знает огромнейшее количество знаний.
Но не знает, что он знает.
Да. Но не знает, что он
не подозревает.
Нет, он подозревает. Это то, что подозревает, мы называем способности. Вот один имеет такие способности, другой такие способности. Мы не знаем, где они хранятся. Мы считаем, что они хранятся.
Так, Валентин Владимирович, мы не знаем вообще, я понимаю. А вот вы.
Сейчас, вот я как раз и хочу сказать. И поскольку вот я и занимаюсь вот этой наукой человековедения, и, естественно, самый первый вопрос нужно было найти. А где то место, которым человек мыслит, где хранится информация, какая информация и так далее. И вот оказалось, что, значит, так как мы считаем, что у нас мыслит мозг, на самом деле мозг не мыслит. И даже очень простое, так сказать, простое обоснование, мозг у нас управляет видимыми функциями человека. Вот мы с вами говорим, двигаемся, смотрим, слышим друг друга. Это все видимые функции.
Какие-то процессы жизнедеятельности.
Да, все, да, тело. Да, и все управляет этим телом. Угу. Это все видимо. И, скорее всего, этим должен управлять видимый орган или мозг. То есть мозг фактически является центром управления материальным телом. Да, и вот действительно функция очень мощная, поскольку он главный центр. Если мозг перестал работать, значит человеческое тело перестало, как мы говорим, умирает. Теперь мысль. Мысль-то ведь никто не видит. Мысль невидима, скорее всего, она рождается в невидимом органе. Вот этот орган действительно невидимый. Он и называется разум. И он устроен, мы как бы считаем, что мозг обладает умом, или ум находится там, в нашем мозгу, а разум, что такое? Это образ ума. Слово «разум» даже имеет, образ ума. То есть он не такой, он другой.
А есть какая-то
он невидимый.
Разум.
Так вот и есть образ, разум, получается, образ ума.
А, образ.
Образ ума.
Поскольку вот. Материальный мозг управляет материальным телом.
Да. А это по образу, разум по образу управляет душой и дальше всем телом.
Всем остальным.
То есть получается, как бы над материальным телом существует еще одна надстройка, как бы, условно, если мы так научно
будем говорить. А ведь можно так понять, вот то, что вы сказали, что на самом деле человек – это более глубокое, более обширное понятие, а мы являемся элементом того, общего, как вот в муравейнике есть некое, так сказать...
Нет, это сложно, давайте проще, да. Да. Вот, как бы, одну сущность мы четко все понимаем, это вот материальное тело. А второй сущности мы говорим. Существует наука-психология, которая наука о душе, но которая фактически изучает проявление этой души. А нужно изучить сам предмет, душу. Но теперь, а душа и материальное тело управляется вот как раз разумом. И этот разум находится непосредственно в душе. Теперь читаем Библию. Значит, там сказано, разум находится в сердце. И это синонимы. Сердце и разум. Это одно и то же. Тогда разберемся со словом сердце. Сердце означает середина. Взяли тело. Где у нас? Вот здесь середина. Вот здесь и находится разум. Трудность заключается в том, что душа и разум невидимы, но они и формируют невидимую мысль. И тогда, тогда этот разум управляет фактически нашим материальным телом. Каким образом? Мысль родилась в разуме. Я решил поехать на эту передачу. И посылаю тогда команду в мозг. И, а мозг начинает собирать мое тело, одевается, там, завтракает, там, и садится в машину, и поехали. Вот. Таким образом, получается, что именно вот этот разум и управляет материальным телом. На самом деле оказалось, что глаза не видят, уши не слышат.
Этой команды.
Пальцы мои не осязают, они формируют некий сигнал, который передается в разум. А вот разум это осмысливает и фактически говорит, я знаю. Я знаю, что это стена серая, я знаю, микрофон черный, я знаю, что это видеокамера. И фактически, как бы, вот, разум у нас все и знает, все формирует, формирует наше состояние. Вот, допустим, футболист забил гол. Значит, тело увидело, сообщает в разум. Попало. Попал мяч в сетку. И тогда разум нас начинает ликовать. Правильно? У нас же здесь ликование. Если пришла какая-нибудь весть, там, скажем, какая-то неприятная, то возникает тревога. А смотрите, даже слово «тревога» нам говорит как? Три вести от Бога. Куда? В материальное тело, в душу и в разум. Самое главное – в разум. И тогда тело начинает плакать, страдать, вздыхать. Вот что происходит.
То есть не только тело, а и сама душа.
Все, и душа, да. А душа, как мы говорим, как бы переживает. То есть, а в душе сосредоточен эмоциональный механизм. Потом как-то тоже поговорим. Фактически в душе происходит вот это все переживание, а тело выражает это переживание. Ну или как футболист, вот он забил гол, он начинает прыгать, тело начинает прыгать, отражая вот это переживание, натягивать майку там на голову, или танцевать, или так далее, и так далее. Вот какие, так сказать...
Валентин Владимирович, да. Вы говорите, что разум находится в сердце.
Да.
А как мы себе представляем, я сейчас огрубляю эту тему специально, гипертрофирую.
Да.
Сердце – это есть некий мышечный мешок, мускул.
Это абсолютно два разных сердца. Да.
Да. И, но он обладает и некой особой нервной структурой, покрытой нервными волокнами и так далее. Существует ли некий материальный механизм или некий аппарат, вот может быть это как раз нервная оболочка сердечной мышцы, или это вообще нематериальная?
Вообще нематериальная.
Вообще.
Да, и к сердцу, нашему сердцу, так, вот этому насосу, не имеет никакого абсолютно отношения. Абсолютно. То есть это типичный насос, который качает вот кровь,
да,
и обеспечивает функционирование вот нашего материального тела.
В таком случае совпадает.
И не совпадает. И не совпадает. Не совпадает. Почему вот здесь у нас все переживает, а не здесь?
Да.
А теперь смотрите, как вот это место называют солнечным сплетением. Почему? Да потому что, забегая теперь вперед, высший разум нашей солнечной системы находится в Солнце. И он сплетен, соединен жестко с человеческим разумом. Вот почему. А теперь, теперь надо сказать немножко о мысли. Что такое мысль? А слово «мысль» опять в русском языке, оно говорит само за себя. Мы слились. Мы слились с чем? И с кем? С высшим разумом. Мы чем слились-то? Вопросом. А он нам шлет мысль, шлет нам ответ, весть. И поэтому вот этот весь процесс называется мышление, мыслишление.
Понятно.
Понимаете, это все очень просто.
То есть, по существу говоря, сам разум оказывается многостадийным. У нас есть разум.
У нас есть высший разум. А есть высший разум. Они жестко сплетены, как этот самый персональный компьютер. Вот мы с вами персональные компьютеры. А он центральный компьютер.
Так тоже, там можно предположить, что есть и более высокие.
Конечно, есть и более, да.
Вселенная. Включает вселенная, которая включает и солнечную систему, и другие системы.
Да, да. Это насколько удивительно. Еще, насколько много, там сотен или тысяч лет назад создавался язык, и вот слова, они уже, этимология само слова уже содержит
конечно.
Знания.
Конечно.
Она научная.
Да, она правильно, абсолютно верно. Абсолютно научная. А кто главный ученый? А кто главный ученый-то?
Разум.
Он же и есть главный ученый. Кто руководитель Академии наук нашей Земли? Кто? Вот он высший разум. И он фактически дает нам язык-то. Он дал язык. И написано четко, после Ноевого потопа, после вавилонского вот этого строительства идиотской башни.
Так на самом деле башни был не то.
Нет, конечно.
Язык разрушен больше.
Нет, ну, понимаете, они как бы в благодарность Богу решили построить. Раньше были души, а теперь стали материально материализовались. Они в духовном мире, наши души, видят Бога. И они привыкли видеть его. И вдруг материализовались, и оказалось, что они не видят. Решили построить башню туда на небо.
Да, чтобы подходить
туда к небу.
Подсмотреть.
Подсмотреть, да. Господь, видя эту бессмысленность, тогда их смешал, дав им разные языки. А теперь в этом глубокий смысл. Он как бы нас, народы, или мы говорим на наш род, народ, каждый род он ведет, каким образом сравнивает? Вот один поднялся в духовном развитии, он этому говорит, смотри, ты что? Когда этот начинает подниматься, вот он обогнал, этот отстал, ты что отстал? И вот таким образом он поднимает духовный потенциал рода. Каким образом? Давая тот или иной язык. Сначала у ветхого человека был язык ветхого человека. Где какие основные термины были? Солнце, луна, земля, звезды, что, вода.
Минимальный требования.
Человек, ну, супер минимально какой-то ограниченный. И поэтому Ветхий Завет описан этими примитивными терминами. А потом, по мере того, как начинает развиваться род духовно, он дает новый язык. Он дает, Господь. И он фактически, вот на нашем примере, вот Россия говорила на церковно-славянском, ну, язык, ну, не совсем уже, тоже трансформирован немножко, но язык, можно сказать, Державина Ломоносова. И вот пришел Пушкин, и он через него дал язык новый. Но тогда еще не поняли смысла этого языка глубоко, а вот сейчас начинает открываться. И вот, видите, такие слова, как мысль, мышление, совесть. Что такое совесть? Тоже в этом же укладывается в этот контекст. А как это? Поступать по совести, поступать, соответственно, вести. Совестью.
То есть, по существу говоря, Пушкин сделал глубочайшую научную работу.
Да, да. Ну, супер. Просто супер. Да, он-то сказал это самое, я вышел рано до зари, бросал живительное семя, благие мысли и это самое. Но он посчитал, что он пришел рано, а на самом деле не рано, он пришел вовремя. Это ему, как непосредственно человеку, казалось, вот я вышел рано, порабощенные бразды. Зачем садам эти самые плоды свободы? И наследство их из рода в роды, и должно резать или стричь. Ну, но прошли вот эти 200 лет, и все, нам вот открылась вот эта гениальная, так сказать, задумка. Вот
и зачем был послан Пушкин?
И зачем был послан Пушкин, да. И почему он так мало прожил? Да он столько наворотил, что, в общем, достаточно. 200 лет вот никак не могли переварить. Так же, как и Петр. Он столько наворотил, что вот до сих пор не можем реализовать. Поэтому, на самом деле, вот когда мы смотрим вот эту систему управления, это фантастика просто.
А теперь можно их миссионер в каком-то смысле.
Да, конечно, да. Ну вот, а с другой стороны, когда приходили некоторые, они наоборот тормозили, то есть не поспевал, род не поспевал за этими. И получается, что на самом деле правый идет в ногу, остальные не в ногу. Вот таким образом, понимаете? И, как оказалось, вот апостол Павел там пишет, он перечисляет все добродетели, и самая главная добродетель, знаете, какая? Страннолюбие. Почему страннолюбие? Да потому что время от времени присылается некий вестник, который говорит странные вещи. Пока странные.
То есть нужно и нужно любить, задумываться.
Нужно задумываться над этим странным. Вот. Ну а теперь, если поговорить, а что же там в разуме-то содержится? А вот разум, он как бы, наш человеческий разум, он условно, он, конечно, не так, но сейчас как бы нам для понимания, он имеет как бы три раздела. Первый – это ум. То есть человек приходит как бы с пустым блокнотом. Ум. И он начинает записывать. Вот его родители учат, говорит, вот
нет, ну, ежедневник.
Мама, да, ежедневник. Совершенно верный образ, правильный. Вот. А кроме всего прочего, есть там второй раздел разума. Вот это и есть настоящий разум. Это как бы глобальный разум. И там содержится знание, которое называется мудрость. Почему? Потому что там накапливается, вот человек пожил в одном воплощении, то есть в бытии, об одном бытии, и накопил какие-то знания. Ну, пусть он был адвокатом, например. И вот когда заканчивается его срок бытия, душа уходит, воскресает, а перед этим идет концентрация всех этих знаний, отсеивается все, я знаю, я живу здесь, я знаю вас, вы знаете меня, ну, вот всякое такое, остается концентрат. И он туда записывается. И вот Николай Константинович Рерих сказал, разум находится в душе, он подобен чаше, которая накапливается за многие воплощения. Содержимое этой чаши и есть мудрость.
Это чаша личностная?
Личностная. Личностное. Ну вот. Это плод нашего труда, вот в этой жизни. Есть люди, которые вот всю вот эту жизнь, все здесь бытие, очень много работают над собой, а поэтому накапливают многие знания. А есть люди, которые за вот это бытие узнали, сколько стоит бутылка и сколько стоит пустая бутылка. Ну это же его.
Можно ли сказать, что эти чаши дополняют, чаши мудрости дополняют разум вселенский?
Нет.
В этом нет необходимости?
Нет необходимости. И поэтому сегодня можно сказать, как бы нам сегодня трудно понять вот этот божественный разум, его мощь, его объем. Почему? Потому что нам представлена икона. Сидит Бог-Отец, мудрый такой старик, ну вот. И нам трудно понять, как это он везде успевает. К нему же обращается. В Америке, в Китае, и в России, там, в разных городах. Ну, как это? А сегодня нужно представить себе образ разума, как океан. А мы с вами капля. Мы тоже океан, ведь, правильно? Ну, из того же материала.
Правильно, да.
Вот. Угу. И мы вот вместе. Поэтому мы можем у океана...
Как бы элемент этого разума.
Ну, да, это, ну элемент,
тем
да.
Тем не менее, я подхожу как бы с человеческой точки зрения. И мне кажется огорчительным то, что вот эта чаша не вливается в общий океан, накопленная мною или при, сказать, мною как личностью за несколько моих рождений. И кажется мне бесперспективным тогда все мои действия.
Нет, нет, нет. Тут, тут мы, конечно, уходим очень далеко. На самом деле, вот если прочитать внимательно вот, Нагорную проповедь, там Иисус говорит, почему Нагорную? Потому что это Он пришел, когда уже израильский народ достиг высокого уровня духовного развития и разумного. И поэтому он приносит новые философские законы уже. Блаженные. А что такое слово блаженные? Благо Богово желающее. То есть фактически в человеке, если он обладает этим разумом, в нем заложены божественные возможности. И вот он и говорит, 9 законов, которые позволяют человеку обрести его вот эти божественные возможности. Но самое интересное то, что самая последняя фраза звучит так. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть фактически Он нас двигает к совершенству. А мы идем через что? Вот помните, первые Адам и Ева, они совершили, вот, нарушили вот этот первый заповедь. Не ешь плодов дерева познания добра и зла. И мы до сегодня не знаем, что такое добро и зло. Поэтому наш разум, он развивается, но там еще есть порог. Поэтому он совершенствует, он говорит, вот ваша задача совершенствовать свой разум. Вот когда он будет совершенен, а что значит совершенен? Избавиться от порога. И вот тогда-то и он и вольется в тот разум. Понимаете, мы находимся на промежуточном
этапе. Зачищение.
Идет зачищение, идет совершенствование, понимаете, идет без конца искушение. Что такое природа? Нам, каждому роду, она природа, как прибыль рода. Она же должна дана всему роду.
Так вот, а я у нас как... об этом и говорил, что да. Хотелось бы приносить прибыль.
Да, конечно.
Каждый день.
Нет, ну... Нет, так сперва надо... Да, так сперва-то... Ну, представляете, если мы сегодня, как бы условно, ну, нельзя про всех, конечно, сказать, но если мы еще не знаем, кто мы, если мы еще не приступили к пониманию и формулированию самого органа, не сформулировали, как он устроен, как он работает.
И даже не понимаем,
что мы не знаем совершенствоваться. Да. И как совершенствоваться, если мы не знаем, как.
Да, ну при всем своем несовершенстве хотелось бы все-таки быть полезным.
А вот в этом
если есть я послан в этот да. мир, то, наверное, у меня есть какая-то задача.
Конечно.
Нужно понять ее. Да. И как возможно ближе приблизиться к совершенству, для того, чтобы ее выполнять совершенно. А если оказывается, что высший разум самодостаточен, и все мои потуги, они ни к чему не приводят, но я буду наполнять эту чашечку. И что же?
Нет, а я сейчас, конечно, выскажу такую очень такую смелую мысль, далеко.
Да.
Дело в том, что на самом деле нам как бы не надо бороться со злом. Вы понимаете, поразительно, но в Библии нету вообще такого понятия борьба. Нету. Есть только совершенствование человека. Допустим, есть борьба верующего-неверующего. Ну вот, но внутри себя. Понимаете? А со злом, оказывается, борется он. Почему? По результатам нашего здесь бытия. Да.
И вот как мне это напоминает историю, которую я сейчас занимаюсь. То есть эту историю исследования Калакагати. Да, там совершенно об этом однозначно идет речь. О том, что вот древние мудрецы в Древней Греции, они и пришли к тому, что не нужно бороться.
Не нужно бороться.
Не нужно соревноваться с
ближним. Сказано же,
не нужно никого побеждать.
Никого не надо.
Нужно побеждать только себя.
Только себя.
Совершенствовать себя.
Конечно. А для этого надо понять. Тогда-то мы со своими вот этими разумочками стали кем? Сыновьями и дочерьми. А поэтому и мы называем, когда ласково хотим назвать свою страну, мы называем Отечество. То есть это род, объединенный одним отцом. Вот почему Отечество. И получается каким образом? Вот мы, допустим, добились этого совершенствования. Хорошо, очистил я, допустим, свой, я или мы вместе, очистили от пороков. И тогда куда мы попадаем? В рай. А в раю все потихонечку поджидают остальные души. То есть там уже полная чаша наполнена. И, кроме всего, устранены все пороки. И вот когда собралась там, это, конечно, очень длительный процесс, но когда собралась там основная масса душ человечества, вот тогда мы все должны уйти в другую цивилизацию. Вот в чем смысл. И получается, что как бы наша Земля является грядкой, на которой вот идет...
То есть приходит самоорганизация, происходит через самосовершенствование.
Только через совершенствование.
Ну вот, понимаете? Все-таки, значит, есть перспективы.
Есть
еще и великое.
Формирование новой цивилизации.
Да, формирование новой цивилизации. Она уже где-то подготовлена. Там все есть. И сейчас, конечно, трудно сказать, но как бы... Есть упоминания Библии, Нострадамуса, но ему просто в 1555 году на 5000 лет продиктовали. Только другое дело, его пророчество надо читать так же, как читается Библия. Не просто так вот, материально, один к одному.
Так вот. А не означает ли вот вся эта история человечества, я сейчас все больше к этому прихожу, что была уже цивилизация какая-то более высокая?
А потом... Где, на Земле?
Да.
И, понимаете, об этом нет смысла даже думать. А-а-а. Почему? Потому что на самом деле там все сказано, как она произошла, как произошла жизнь на Земле. Ну вот, я думаю, что, наверное, ему и нет смысла это делать. Почему? Потому что ну, такие возможности божественные может просто создать новую. Как бы. Мы-то ее как? Мы же ее что сделаем с ней? Мы же ее загрязняем.
Я понимаю, но с другой стороны, шумерские таблички, всякие информация, идущая оттуда, свидетельствует о том, что они знали многое, что мы приобрели только недавно. Значит, это связано с тем,
что... это идет, вот этот весь процесс, он идет как бы совершенствование, потом идет какой-то провал. Почему? Потому что отстает... Вот, ну, взять, допустим, такие глыбы, как Пифагор, Платон, там, Сократ, Аристотель, они же все это знали. Да. Ну вот, но потом все было это похоронено. То есть они произнесли, и человечество думало, потому что очень тяжело подтянуть вот эту массу.
Понятно. Вот. Так это означает, что, может быть, глыбы еще большие были до них?
Вполне возможно. Вполне возможно.
Я как раз об этом говорю.
Вполне возможно. А сейчас вот как бы подошло время, как бы новый сделать всплеск. Поэтому смотрите, вот этот 20-й век же он как назвал? Век научно-технического прогресса, да. Верно? Смотрим, что такое слово «прогресс». Умственное и нравственное воспитание. Развитие. Умственное и нравственное. Научно-технический прогресс, вернее, век научно-технического умственного развития получился у нас.
Да.
А нравственного не было.
Да.
Вот какой век у нас
не
был.
Не выполнил своего.
Почему? Потому что фундаментальной наукой это и является философия. А техника всегда прикладной наукой была.
Которую сейчас не рекомендуют даже сдавать в экзамен.
А так и произошло. Смотрите, умственное развитие действительно большой шаг был сделан, а нравственное вообще уронили. Даже то, что было достигнуто в 19 веке, все уронили. Ну, поэтому сейчас назревает новый век. Век научно-философского развития.
Так, Валентин Владимирович, но при этом мы вот должны прийти к этому забавному вопросу. Собственно, мы уже подготовили к нему почву. Кто такой дурак? Ну а, что, большинство
смотрите, что значит, если в этой чаше накоплены какие-то знания, ну, это ж не может быть бесконечность какая-то. Поэтому, на самом деле, человек может реализоваться в каком-то предназначении эффективно, используя эти знания. Нужно только их открыть. И вот тогда, если он находит вот это свое, он становится гением. А если не нашел, то получается вот этот как бы пример, журавлиную школу, где учат журавлят летать, приходит папа лягушка и говорит: хочу, чтобы вы моего сына научили. Идут выпускные экзамены, журавлята улетели, возвращаются, и видят, как лягушонок прыгает, и они никак не залетят. Они ему говорят: ты что, дурак, что ли, не можешь залететь?
То есть ты не освоил,
не освоил то, к чему ты не предназначен.
Понятно.
И получается, что мы вот не уделяя внимания предназначению, хотя ясно, что племя одуванчика вырастет это самое, семя одуванчика вырастет одуванчик, семя арбуза вырастет арбуз. А человека мы почему-то можем сделать кем хотим. Хотим политиком, хотим.
Значит, дурак — это тот, который не нашел своего предназначения.
Нет, работает не в области своего предназначения.
Значит, в таком случае у нас преимущественное количество граждан.
Образование создает...
К
сожалению, действительно, человеку трудно познать, для чего он...
Потому что нет культуры этой предназначения. Нужно знать предназначение. Поэтому мы сегодня как раз и открыли направление, которая называется геология интеллекта. Понимаете, нужно сейчас заняться этой проблемой. Понять. По идее, человек родился, ему нужно сразу дать предназначение.
Хорошо, скажите, пожалуйста, геология, чтобы люди...
А геология – наука о Земле.
Да, земная.
Но как? Сегодня геология ищет полезные ископаемые, ресурсы, будем так говорить.
А теперь
надо самый главный интеллектуальный ресурс. Понимаете?
Да.
И все, и Россия богата этими природными ресурсами, но самое-то главное богата интеллектуальными ресурсами.
Да, и они используются крайне мало. Да?
Вообще не используются.
Именно в силу того, что нет своего предназначения, когда люди работают.
Да. А сегодня дан инструмент. Сегодня есть инструмент. Достаточно биокомпьютер ввели, фамилия, имя, отчество, пожалуйста. 50-80 показателей покажем человеку, распечатаем. Все. Все ясно. И предназначение.
Интересно, это меняет представление. В общем, я исхожу из бытовых таких объяснений слова «дурак». Это человек как бы недостаточно умный, человек, совершающий неадекватные действия.
Потому что...
А это не всегда.
Это не всегда. Нет, а он как? Вот, допустим, гений, музыкант. Но папа с мамой его послали в технический вуз. И он стал ученым. И стал бездарным ученым. Но вот сотрудники прослышали, что он божественным образом играет на скрипке. И все просятся к нему домой. И уходят восхищенные. И говорят: ты что, гений? Тебе надо вот на сцену идти, а ты тут у нас младшим научным сотрудником. Ну вот на завтра он пришел на работу и опять стал вот этим никчемным младшим.
Владимир Владимирович, я знаю такое утверждение, что если человеку дан, ну извините за тавтологию, он получил дар, то он как бы, этот талант, он многогранен, как правило.
Конечно. Этот дар — это особая тема, я думаю, что надо просто говорить, потому что это придается. В нашем мире разумному человеку проявиться очень трудно. А чтобы он проявился, ему придаются вот эти дары или феномены. И бывает, никогда в единственном числе он не придается.
Я вот к чему все веду. Не так давно в одной из телепрограмм был проведен такой телефонный опрос. Считаете ли вы, что вы занимаетесь не своим делом? Так вот, к сожалению, преимущественное количество зрителей телевизионных, которые позвонили, преимущественно, да, они считают, что не занимаются ни своим делом.
Не своим, конечно.
Вот мне хотелось бы как бы их успокоить, что не настолько уж они дураки.
Вот в этом. Нет, конечно, в каждом человеке заложен просто бешеный интеллектуальный потенциал, но пропадает в туне. Вот пропадает.
Или направление не в том...
Ну, не, значит, не используется.
Теперь я понимаю, насколько важно, Валентин Владимирович, ваше вообще направление вашей деятельности, то, чтобы выявить это направление для каждого человека. Потому что каждый человек задает себе вопрос, зачем я пришел в этот мир.
Конечно.
И если он будет знать, зачем именно он персонально пришел, то тогда я думаю, что...
Конечно. И чаще будет наполняться быстрее.
Реализуется, ведь смотрите, реализуется это библейская это самая мысль. Каждый должен заниматься своим делом, тем, которому он предназначен. А мы выбросили этот хвостик и получили там, что вот начальник думает, как мною руководить, я думаю, как ниже руководить. Вот как переначали это. И есть еще второе неверное утверждение, что гением делает только человека труд. Бездарного делает труд. Гением.
Это сомнительное утверждение.
Очень сомнительное. Да просто оно неверное. Потому что гений или вот, так сказать, человек, нашедший свое предназначение, он делает все с радостью, с легкостью. Без всякого труда.
То есть он воплощает свою гениальность в труде.
Да,
труд его воспитывает, а он воплощает в труде, проявляет себя.
Совершенно верно. Вот просто яркий пример. Моцарт и Сальери. Вот яркий просто пример.
Да, понятно. Тут нельзя сказать, что он совершенно должен быть лентяем и вообще не трудиться. Ведь и Пушкин, и Моцарт, и все гении, они все-таки были трудились.
Конечно. Так, труд-то другой, в радость. Понимаете, вот человек, который нашел свое предназначение, он может трудиться 24 часа в сутки.
Согласен.
Я, например, в другой раз бывает, если я теряю там 15-20 минут на что-то никчемное, я страшно переживаю внутри. А могу работать в сутки 22 часа. И 2 часа вполне достаточно того, что...
Так, Валентин Владимирович, мы должны попрощаться со своими зрителями, потому что время наше истекло, к сожалению, и надеемся, что в самое ближайшее время вы увидите весь наш цикл, мы начнем его с Нового года. А сейчас до свидания, всего доброго.
До свидания.